говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Страшно читать газеты, вы только послушайте, что пишут. В случае бомбардировки северокорейских ядерных объектов при господствующей в регионе розе ветров радиоактивное облако доходит до Владивостока за пару часов. Это гуманитарная катастрофа и потоки беженцев. Неужели мир на пороге атомной войны? Давно уже этот вопрос не вставал так буквально. КНДР заявила, что больше не считает себя связанной перемирием 1953 года, которое положило конец Корейской войне, разделив страну на две части. Любая попытка насильственного досмотра северокорейских судов повлечет немедленный военный ответ. Пхеньян провел очередные ядерные испытания, впрямую нарушив резолюцию Совбеза ООН, 4 ракеты за 2 дня. Сообщается также, что на северокорейском реакторе в Йонбене задымились трубы. Это может говорить лишь о том, что КНДР возобновляет производство оружейного плутония. Ждать ли войны? Мы на этот вопрос попробуем ответить с помощью наших экспертов. С нами на связи генерал-полковник, бывший начальник штаба РВСН, это ракетных войск стратегического назначения, Виктор Есин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, дорогие читатели.
Слушатели, да. С нами международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И с нами также обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. Здравствуйте, Андрей. Оба наши гости были в обеих Кореях. Это такие редкие люди, которые побывали в Северной и в Южной. У них есть впечатления и информация об этих странах. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Верите ли вы в то, что Северная Корея рискнет начать атомную войну? Простой вопрос. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я предлагаю начать разговор с поведения Северной Кореи, почему она так ожесточилась. Я просила бы Дмитрия Косарева выстроить цепочку вот этих событий, которые привели к нынешней ситуации. Ну, может быть, правильнее поставить вопрос так, почему Южная Корея решилась присоединиться к этой знаменитой инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения, хотя знала, какую реакцию это вызовет у соседа. По-другому сказать, кто первый начал?
Так, первый начал Джордж Буш. Джордж Буш, как всегда, во всем виноват. При Клинтоне с Северной Кореей было все хорошо, действовало соглашение с Америкой. Буш решил проделать с Северной Кореей то же самое, что примерно с Ираком. Их в чем-то обвинить. Обвинение было полностью пустым. То есть в ядерных программах тогда, в 2002 году, не было таких программ. Но вернулся после долгого перерыва, скажем, в общении Вашингтона и Пхеньяна. Значит, Келли его зовут, да? Джеймс Келли, замгоссекретаря. И через какое-то время сообщил, что северные корейцы признались ему, что имеют ядерные программы. Они были поражены, потому что признания не было. После чего они поняли, что сейчас с ним будет то же самое, что с Ираком, и начали устраивать вот этот весь балаган, который сейчас только усугубляется. Это была начальная точка кризиса. А вот конечная точка, когда будет, я не знаю, потому что, конечно, я понимаю, что северным корейцам совершенно не нужна никакая война, ни с кем. Они просто всех запугивают, что они маленькие, но очень вредные. Ну и что, ну, то, что Обаме, там, ну, сейчас проблемы еще и какой-то Кореи, вот это нужно в последнюю очередь, это тоже факт. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, они договорятся.
Почему все-таки тогда, Андрей Иванов, может быть, вы скажете, почему Пхеньян решил, почему Сеул решился подписать, присоединиться к этой инициативе? Вот долго же не решался, держался?
Ну, потому что у Сеула сейчас не осталось, собственно, другого выбора, потому что корейцы северные взорвали вторую ядерную бомбу, провели несколько испытаний и объявили, в общем-то, о том, что никакие договоренности с Южной Кореей больше не работают. Что в таких условиях остается делать Южной Корее? Принимать какие-то меры безопасности. Другое дело, что на самом деле не стоит преувеличивать значимость вот этой меры о том, что Южная Корея присоединилась к этому досмотру этих судов. Дело в том, что даже госпожа Клинтон только что призналась, что если эту меру попытаются осуществить, досматривать суда, которые выходят из Кореи, и, как подозревают американцы, везут в страны арабские или какие-то еще компоненты ядерных ракетных технологий, так вот при попытке досмотра этих судов ситуация может просто выйти из-под контроля, корейцы просто могут начать боевые действия.
Да, вот тогда да.
Поэтому тут, наверное, надо обратить внимание не столько задаться вопросом, почему Корея Южная присоединилась. Собственно, у нее другого выхода не было, потому что все остальные...
Все-таки вот ваш ответ на вопрос, кто первый начал. Вынуждена присоединилась Южная
Корея. Она вынуждена присоединилась, но, извините, Дмитрий, я совершенно согласен с Дмитрием с тем, что фактически Северную Корею спровоцировали на все вот эти вот поступки. На выход из договора о неустранении ядерного оружия в 2002 году. Поскольку их обвинили в том, в чем они не были виноваты, в том, что у них якобы есть ядерная программа производства ядерного оружия на основе урана, обогащения урана. Не было у них такой программы, никто не доказал, что она у них была.
То есть обидели.
Обидели. И они начали, как обиженные, они начали вот эти все действия. Потом вроде бы пошли переговоры, как мы поняли, вот эти шестисторонние, вроде бы на них уже почти договорились о том, что мы, Северной Корее, даем большую гуманитарную помощь, а они за это замораживают все сверхъядерные объекты. И вдруг после этого буквально через на следующий день американцы замораживают счета, как мы помним, в этом банке Макао. 25 тысяч долларов, совсем немного, но, как говорят, эти деньги принадлежали то ли сыну Ким Чен Ира, то ли самому Ким Чен Иру. И Северная Корея опять обижается, требует отдать эти деньги, когда американцы их не отдают. Северная Корея проводит первый ядерный взрыв. И вот тут, что называется, понеслось. Потому что они начали программу производства ядерного оружия. Отказываться от нее они уже не собираются. Они поняли, что это великолепное средство давить на массы, на мозги американцев. Потому что после того, как они провели ядерный взрыв, вот ставки повысились. Им сразу за прекращение всех программ ядерных пообещали ровно в два раза больше того, что обещали до этого. Это они поняли, что этим можно неплохо заработать. Но поскольку первый взрыв был произведен, это был взрыв плутониевый, а плутониевая программа требует, для того, чтобы ее довести до ума, требует повторных испытаний. И вот они сейчас провели второе испытание, но опять же они нашли для этого повод. Их опять обидели. И, хотя, с другой стороны, конечно, мы еще к этой теме вернемся. На самом деле, надо будет объяснить, что это только повод. Там есть еще одна версия, почему они все-таки это делают. Потому что на самом деле... Мы потом поговорим на эту тему. Они просто пришли сейчас, Северная Корея зашла в тупик. То есть им надо двигаться вроде бы с реформами вперед.
Да, это важный момент.
А с реформами двигаться они вперед не могут. Хотя им вроде бы все помогают. Им помогает Южная Корея, помогает Китай, им помогает Россия. И вдруг они поняли, что если они будут двигаться дальше с реформами, это будет угрожать их режиму. Какой выход? Надо застопорить реформы. И вот для этого тоже пытаются найти некий повод. То есть такая версия.
Внутренняя ситуация к этому толкает. Мы ее обсудим. Это очень интересная версия. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем, на полном ли серьезе нам ждать атомной войны. 660-1055, пейджер. И у нас в гостях сегодня генерал-полковник, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин, международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев и обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. И, пожалуйста, Виктор Иванович, я сейчас хотела бы попросить вас оценить боевую способность обеих Корей. Если Северная Корея ввязывается в эту войну, что будет дальше с учетом вот этой самой боевой способности обеих армий? И вообще-то, как это может произойти? Каким может быть сценарий начала военных действий?
Ну, я бы так ответил на этот вопрос. Ну, первое, по боеспособности. Численность северокорейской армии 1 100 000 человек, но эта армия вооружена техникой устаревшей. Советского производства и китайской, которая тоже не современная, а начала 90-х годов, ну, в лучшем случае, конца 90-х годов прошлого века. Противостоит им численность порядка 700 тысяч южнокорейских войск, ну и 70-тысячная группировка американских войск, которая размещена на территории Южной Кореи.
То есть по численности, ну, больше войск в Северной Корее? По, да, численности, больше, человека силы.
Но технически... южнокорейской армии, не говоря уже об американской, значительно выше. У них современное вооружение американской поставки. Поэтому, если сравнивать военные потенциалы, то все же потенциал у Южной Кореи при поддержке Соединенных Штатов существенно больше. Но, тем не менее, учитывая близость расположения Сеула к демаркационной линии, значит, по Сеулу может быть нанесен на самом деле опустошительный удар, потому что Сеул находится в зоне досягаемости не только авиации Северной Кореи, но и ствольной артиллерии дальнобойной. Поэтому Северная Корея в случае развязывания военных действий способна нанести серьезный ущерб столице Южной Кореи. Но тем не менее я считаю, что в настоящее время бряцание оружием со стороны Пхеньяна это в большей мере блеф, это шантаж. До реальных действий Пхеньян вряд ли решится, если на него никто первым не нападет. Вот так бы я оценил нынешнюю ситуацию. Тем более Северная Корея не рискнет применять ядерное оружие, понимая, что в ответ она будет немедленно уничтожена.
Уничтожена полностью, как страна, как государство.
Конечно, как страна.
То есть при первом ядерном ударе со стороны Северной Кореи ее стирают с лица земли. Это ваш сценарий?
Да, это мой сценарий. Для этого сценария есть обоснование, потому что между Южной Кореей и Соединенными Штатами существует соответствующий договор о том, что Соединенные Штаты будут защищать Южную Корею. А раз они такие обязательства взяли, то вы можете представить этот сценарий.
Может быть вероятность того, наверное, очень слабая, что безумец, все-таки безумец найдется на территории Северной Кореи, который, понимая, что это смерть для государства, и, я не знаю, и вопрос это нескольких часах, все-таки применяет этот удар, наносит ядерный.
Ну, давать какие-нибудь прогнозы относительно поведения Пхеньяна очень трудно. Значит, но все же я думаю, что они свою жизнь тоже ценят. Они понимают, что они будут уничтожены, руководители Северной Кореи, я имею в виду, и вряд ли решатся на такой сценарий.
Спасибо вам большое, Виктор Иванович, за ваш ответ. И я еще хочу снова вернуться к этим обидам, нанесенным Северной Корее. Я вычитала две таких обиды сегодня в газете «Московский комсомолец», говорит Константин Осмолов, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока. Первое, он сказал, что обидело вот в этом присоединению к соглашению тот факт, Северную Корею, что если раньше Север привык воспринимать диалог с Югом не как межгосударственные отношения, а как взаимоотношения между двумя частями разделенной страны, то теперь он воспринял вот это присоединение как тот факт, что новый президент Южной Кореи решил ликвидировать этот порядок и, по сути, приравнял Северную Корею к другим странам. Вы согласны с этим, что вот в этом момент, что они воспринимали это как одно государство, а теперь их сосед рассматривает как нечто совершенно отдельное? В этом есть что-то? Но
это совершенно, так сказать, третьестепенное соображение, хотя обид сколько угодно на севере Кореи, на юге, это же одна и та же нация, они безумно обидчивые. Я тут сидел, значит, 2 дня назад, скажем так, с чиновником корейского этого правительства, и он загибал пальцы и обижался, что мы им даем деньги, мы им там открываем зоны, а они вот так себя страшно ведут. Вот они сейчас обижаются, а на этих обидах, на обиженных можно ездить, потому что сейчас нужно не обижаться, а просто быстро решать эту проблему.
Есть еще одна, все равно такая занятная, не знаю, как вообще в этой ситуации корректно ли это слово звучит, но тем не менее, вот его спрашивают, этого эксперта, насколько серьезны громкие демарши Пхеньяна, а он говорит, мы хорошо знаем любовь северкорейцев к последним китайским предупреждениям. Северяне попытались прозондировать общественное мнение в мире, насколько призыв Обамы разжать кулак и протянуть руку соответствует действительности. КНДР проверила это, запустив свой спутник. Если Америка готова к конструктивному диалогу, то даст добро на запуск, не придираясь к двояким толкованиям и не пытаясь представить ситуацию как запуск баллистической ракеты. Но случилось именно это, и северяне сделали вывод, конструктивно с ними общаться никто не желает, а коли так, будем отвечать на жестокость жестокостью. Пожалуйста.
Совершенно верно. Тут дело все в том, что американский фактор, он чрезвычайно важен для корейцев, особенно для северных корейцев, особенно сейчас. Ведь мы помним, что вот на протяжении всей администрации Буша, двух его сроков, Америка давил на Северную Корею совершенно неоправданно иногда, не, так сказать, несправедливо. И, но Южная Корея при этом, где у власти находились демократы, Ким Дэ Джун и потом Ном У Хён, она выступала в качестве друга, брата, соратника, как сторонника Северной Кореи, защищал ее и от нападок американцев, и вдобавок к этому еще давала огромную экономическую помощь. Но самое главное, чем была важна помощь, в чем важность была Южной Корее, давая помощь, а демократы не требовали от Северной Кореи демократизации, за что их, кстати, критиковала постоянно правая оппозиция, которая сейчас пришла к власти. Пожалуйста, мы будем давать деньги, реформы у вас не идут, но ничего страшного, они медленно, потихонечку, вы что-то сделаете, мы вам будем сейчас помогать. И вот к этому комфортному состоянию, комфортному, Северная Корея привыкла. И да, ей было, в общем, даже не так страшно, что американцы на них постоянно давили, потому что у них был надежный союзник Южной Кореи, плюс Китай, плюс Россия тоже была на их стороне. И вдруг вот эта малина, что называется, кончилась, потому что год назад к власти в стране пришел, в Южной Корее пришел Ли Мён Бак, то есть представитель как раз правых партий, которые всегда были в контрах с Северной Кореей, которые были всегда антикоммунистическими, антипхеньянскими.
И решил, хватит сюсюкаться.
Да-да-да, и он первое, что сделал, как раз сказал: хватит, мы вам не будем ничего давать, мы сворачиваем или там сокращаем экономическую помощь и так далее, пока вы не продемонстрируете готовность к полному ядерному разоружению и так далее, и так далее. И вот это во-первых, обидело северных корейцев, во-вторых, они испугались, что сейчас как раз их начнут критиковать в первую очередь за нарушение прав человека и так далее, и так далее. Это для них даже еще опаснее. То, что там экономическую помощь чуть-чуть снизили, это ничего страшного, народ поголодает, он привык. А вот то, что от них сейчас начнут требовать демократизации, а это фактически смерть режима, вот это их очень сильно напугало. Поэтому они свернули, после прихода к власти Ли Мён Бака, они свернули все контакты политические на высоком уровне с Южной Кореей и стали ждать смены власти в США. Надеюсь, что там придут... Да, это очень важно. Надеюсь, что там придут к власти демократы и вернутся к той политике, которую когда-то проводил демократ Клинтон. И их надежды, в общем-то, оправдались. Демократ Обама победил. Но, к сожалению, и они надеялись, что сейчас Обама, кстати, первые слова были, что да, мы готовы сотрудничать и с Ираном, и мы готовы к диалогу с Северной Кореей. И была такая надежда, что сейчас Господь с ней, с Южной Кореей, не хотят они с нами дело иметь. Мы сейчас все поставим, сделаем ставку на американцев. Почему американцы так важны были для южных корейцев, или для Северной Кореи, и сейчас важны? А потому что Америка фактически единственная страна, которая может, никого не спросясь, напасть на Северную Корею и уничтожить, раздавить ее. Но она же может, фактически только от нее зависит, она может гарантировать сохранность режима Ким Чен Ира, вот этого режима, при продолжении реформ.
Как это не парадоксально.
Как это не парадоксально. И северные корейцы это понимают. Как это, почему это именно так? Дело не только в экономической, материальной помощи. Ведь ее могут дать Южная Корея, может дать Китай, может дать Россия. Этого недостаточно, потому что там возникает, все равно возникнет, как я сказал, реформы будут продолжаться, народ будет становиться все свободнее и свободнее. Он начнет ездить в Южную Корею, увидит, что его обманывали. Южная Корея это не сарай какой-то, не разграбленная американцами страна, это страна процветающая. И они начнут задавать неудобные вопросы своим правителям. Почему вы нам врали? Почему мы живем так плохо и так хорошо? Почему вы угробили столько народа в лагерях и ради чего? И могут устроить просто смести эту власть. Так вот, чтобы этого не случилось, единственным гарантом могут стать Соединенные Штаты. Они могут сказать: мы теперь друзья с Ким Чен Ыром. И Ким Чен Ыр это представит как свою огромную победу. И народу объяснит: посмотрите, мы жили так плохо, потому что вынуждены были. Американцы были нашими врагами. Мы все бросали на то, чтобы противостоять им. Но благодаря мудрости Ким Чен Ыра, вот сейчас мы американцев обратили в наших друзей.
И главное, что менять ничего не надо.
И менять ничего не надо при этом. И вот это как раз именно поэтому они сделали ставку северной корейцы на этого самого, на Обаму, на администрацию президента, новую американскую администрацию, и поэтому так велико их было разочарование, как
номер
он сказал, Дима,
прошел.
Правильно, да, вот с этой ракетой, да. Была лакмусовая бумажка, это был брошенный действительно пробный камень. И вот тут они действительно потеряли немножко, как сказать, наверное, видно, у них нервы заиграли, они решили, бомба у них уже давно была, вторая подготовлена к испытаниям, они решили ее рвануть, чтобы показать свое недовольство и обратить внимание Вашингтона на то, что с ними все-таки надо считаться.
Ага.
Другой вопрос, это опять нужно обсуждать, чего они добьются этим?
Да, Виктор Иванович, я вот что хочу сказать. Мы, конечно, замечательно обсуждаем все время отношения Северной Кореи и Вашингтона, а Москва-то какую здесь роль играет? Насколько важна для Северной Кореи позиция Москвы? Вот сейчас Дмитрий Медведев осудил проведение ядерных испытаний. Что сегодня Москва для Северной Кореи? Что ее осуждение для них значит?
Ну, Москва...
Смеется.
Мало какое может оказать влияние, к сожалению, ныне на Пхеньян. Главный рычаг находится в руках как уже тут отмечали другие эксперты в руках Соединенных Штатов, но я бы также сказал, что и Китая. Потому что основную помощь в поддержании экономики оказывает Китай. Если бы Китай от декларативных заявлений перешел к решительным мерам в отношении Пхеньяна, то я думаю, чтобы обстановка там могла измениться в лучшую для мирового сообщества сторону.
Угу. Спасибо. А как Дмитрий Косарев выстроил бы эти приоритеты для Пхеньяна? С кем они считаются? В первую очередь, во вторую, в третью?
Самая короткая дорога, к счастью, действительно договориться с Америкой. Они абсолютно правы. Им нужно было просто подождать годик. Они вот, у них, видимо, были слабые американисты, и проявили нетерпение. То есть Обама бы разобрался. Сейчас просто на Обаму столько навалило, что ему не до Северной Кореи. Ну, то есть это вообще последнее, что им нужно, чтобы еще было с Северной Кореей проблемы. Он действительно занят Афганистаном, Пакистаном и так далее. Нужно было потерпеть. На втором месте Китай, и вот вопрос, конечно, с Южной Кореей, это важнейший. Этот несчастный президент Южной Кореи, Ли Мин Бак, он просто, он сам себя лишил, то есть он ничего не добился, собственно говоря, своей антисеверокорейской политикой. Тот хотя бы имел какие-то перспективы, спокойствие, нормальные отношения, а сейчас вот он проводит правильную политику, значит, моральный, но она ему не дает никакого эффекта. Ну и Россия где-то
да,
там...
Да, Москва, Москва.
А Москва где-то далеко в хвосте, далеко. Да мы и не пытаемся... А зачем нам нужно сюда всовываться на первые места? Мы поддержим Китай, мы раньше поддерживали прежнюю политику Южной Кореи, сейчас не мешаем этой политике. Да надо, собственно говоря, что? Чтобы у нас на границе Владивостока все было спокойно. А быть первым регулировщиком корейского вопроса мы не хотим. Мы, в конце концов, спасли вместе с другими странами Северную Корею от Джорджа Буша, механизм шестисторонних переговоров. А сейчас, если это будут уже двусторонние переговоры с Америкой, они будут удачными, то, кстати, мы тоже в этом как бы участвуем, там, общаясь с мадам Клинтон по этому поводу. Такие разговоры сейчас проводятся о том, как им сейчас срочно договориться. Если все будет хорошо, то нам тоже будет хорошо. Нам не нужна слава, там нужно спокойствие. Все.
Виктор Иванович, если все-таки пойдет жизнь по худшему варианту, то есть по военному конфликту, может ли, есть ли вероятность перерастания этого конфликта в мировой, или такой вероятности вообще-то нет, он все-таки ограничится вот этим участком отношенческим?
Твердо убежден, что это за рамки региона не выйдет этот конфликт. Ни Китай, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы из-за Северной Кореи вступать в военный конфликт с Соединенными Штатами или Японией, а тем более Южной Кореей.
Ну, дай бог, чтобы хотя бы так. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Напомню, что мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся вокруг Северной и Южной Кореи. Буквально всерьез размышляем о том, возможна ли война. И у нас в гостях Андрей Иванов, обозреватель журнала «Эхо планеты», обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев и генерал-полковник Виктор Есин. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30, о главных событиях коротко. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, продолжается спецоперация против боевиков, передает корреспондент «Радио Свобода». Ряд агентств со ссылкой на источники правоохранительных органов сообщает, что убиты 4 боевика. На востоке Афганистана, в провинции Пактика, правительственные коалиционные силы провели операцию против группы талибов. По сообщению властей, в перестрелке и при авиаударе погибли примерно 30 боевиков, ранен военнослужащий сил НАТО. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, в результате которого не менее 24 человек погибли и более 200 были ранены. В Молдавии парламент принял решение о переносе президентских выборов на 3 июня. С этой инициативой выступила правящая партия коммунистов. Депутаты от оппозиции были против. В Хакасии работники бывшей шахты Енисейской начали акцию протеста. 35 горняков отказались выходить из шахты, пока им не погасят всю задолженность по заработной плате. В Москве госпитализирована гражданка Беларуси с подозрением на заражение гриппом H1N1. Двое россиян, у которых на прошлой неделе обнаружили грипп H1N1, прошли курс лечения и выздоровели, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Москве в четверг продолжится суд над бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрием Довгием. Его обвиняют в получении взятки. Подсудимый обвинение отвергает. Грузия обвинила Россию в оказании давления на генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Как заявил агентство Рейтер посол Грузии в ООН Александр Ламая, Россия пыталась добиться от генерального секретаря изменений в оценках, которые содержатся в последнем докладе о положении в Грузии. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Ждать ли войны? Ждать ли начала военных действий от Северной Кореи? Реализует ли она свои угрозы? Вот это вопрос вам, уважаемые слушатели. Верите ли вы в такую вероятность? 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Ждем ваших сообщений на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. У нас в гостях международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев, обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. Уважаемые коллеги, мало кто был в Северной Корее из России. Российских слушателей. Для людей этот регион такая совершеннейшая экзотика. Я хочу сейчас рассказать вам свои впечатления. То есть я вчера буквально несколько минут слушала одно радио, такую экономическую программу, где ведущий сидел и говорил о рынке акций с каким-то там, не знаю, брокером, сотрудником биржи. Это совершенно не важно. В какой-то момент этот человек сказал, брокер или там сотрудник биржи, говорит, вот видите, какая прямая зависимость от политики, экономики от политики. Вот объявила Корея о том, что она собирается напасть на там, Южную Корею, Северную объявила. И тут же рынок акций в Северной Корее упал. Тут ведущая делает стойку и говорит, вы что, говорит, какие акции в Северной Корее? Он говорит, ну как акции предприятия, а что же вы думаете? Она говорит, какой фондовый рынок в Северной Корее? Он говорит, обычный, что же вы считаете, что Северная Корея совсем уж никак?
Совсем.
И вот вопрос вам, совсем никак там с этим, с цивилизацией?
Совсем. Нет, цивилизация, конечно, есть, но...
Какая, это... в какой форме?
Цивилизация такая сталинская цивилизация в плане политики и такой как бы это провинциальный, ну, раннебрежневский город, так по виду, причем красивый, кстати, Пхеньян достаточно. А чего там вот нету, значит, нет там никаких акций, естественно, никакой торговли.
Никакой капитализации.
Очень мало все-таки уже есть автомобилей, раньше не было вообще, значит, достаточно мало. Что там еще у них нет?
Автомобили?
Да.
Даже
мало.
Автомобили.
Ну, там есть, зато там есть регулировщицы,
троллейбусы,
такие женщины,
трамваи,
боже мой.
Это
что-то
поезда,
есть, да. Общественный транспорт,
колеса.
Да. Ну, наверное уж.
В каком смысле колеса?
Ну, я поняла, что вы будете шутить сейчас
да,
на
да,
эту
да,
тему.
Да, да,
этого
да.
Точно там нет, в том смысле, на котором, в котором вы пошутили.
Там нет, радио «Свобода». И вообще там, вот как ни странно, это нация, недоступная для какого-то внешнего воздействия современных информационных войн.
Интернет.
Никак. Ну, где-то есть, конечно. Допустим, самый великий лидер его...
Процент,
наверное, там доля 1% может быть и есть, да?
Как... Доля процента,
но
так.
Но дело в том, что интернетом там пользуются только, скажем так, высшие руководители. Ну да, вот Дима начал говорить о том, что Ким Чен Ир является большим поклонником.
Очень
его
любит.
Сыновья, крутые программисты.
То есть эту нацию невозможно никоим образом закошмарить так, как это делалось по технологии цветных революций, что-то со всеми другими нациями, там, с Югославией, там, вот, с Тимором, кто там еще, там, Грузия и так далее. То есть эти технологии там не сработают.
Мобильные телефоны?
Нету.
Нет.
Нету. Вообще, как класс, нету. Наши там не работают, и любые другие не
То
работают.
То есть они приходят домой и между собой переговариваются по стационарным или... Я уж боюсь спросить про стационарные телефоны.
А вот, честно говоря, ну, наверное, конечно, есть.
Стационарные.
Я не спрашивал никогда.
Нет,
Андрей,
я
что-то
я помню такое, что...
В гостинице
телефоны,
вы же
нет, разумеется, в гостинице были телефоны,
есть,
телефоны
так.
Есть.
Господи,
более
слава
того,
Богу.
Что-то я даже слышал, что они, у них была попытка ввести какого-то, они провайдера пригласили, телефона мобильной связи, но что-то как-то это промелькнуло это сообщение, потом, по-моему, оно заглохло, потому что это как раз у них наступило очередное вот это вот усиление маразма, и они, видно, от этого отказались, поэтому тут Дима прав, никакого, скорее всего, не мобильной связи какой-то развитой у них нет.
Это а что ж ты хочешь, чтобы они проводили реформы в такой ситуации, когда они не знают, у них
они
там враги
знают
или друзья?
Вообще, они
для
не знают,
нужно
если в принципе...
Хорошее окружение.
Да, для того, чтобы провести реформу, они должны понять, для чего эта реформа, поскольку они не знают, как живет внешний мир и не знает,
нет,
что можно жить по-другому.
Не в этом дело. Просто если реформа ослабляет государство как систему, так, и тогда может любого сковырнуть.
Режим.
Режим
да.
Ослабляет. Но не только режим. То есть все просто развалится, будет тогда там то, чего они все боятся. Южный Корейцы
а
особенно.
А что там развалится? Там ничего нет, там нечему разваливаться.
Будет толпа голодных северных корейцев, которые будут бежать бегом в Южную Корею. Это никому не нужно. Поэтому
даже
идеальный вариант, да, особенно не
нет,
нужно.
Как это
и
не
нам
нужно?
Не нужно. К нам побегут, допустим. Это им не нужно. У них
и Южная
не хватит...
Корея это не нужно.
Южная Корея это не нужно. Всех накормить сразу. А южнокорейцы за постепенный процесс всего-всего-всего реформ, сближения.
Но объединяться при этом они не хотят.
За 50 лет. Ну, в конце 50 лет можно объединиться.
Мы не хотим сейчас объединяться, потому что мы должны кормить этих бездельников в Северной Корее. Ну, это говорят
Государственная политика или это на уровне разговора?
Это общественное мнение. Это говорят особенно молодые ребята. Вот мы здесь вкалываем, мы здесь трудимся, они там бездельники, поэтому так плохо живут. Почему мы должны их кормить?
То есть нужен длинный процесс. Для этого нужна поддержка всех, и чтобы никто это не мог сорвать любую секунду. Вот, собственно, чего они добиваются.
Конечно.
Им не нужно ядерное оружие, на самом деле. Им нужно, чтобы все помогли их реформам, и чтобы этот процесс нашел нормально.
Между... Каким реформам?
Нет, я сейчас поясню.
Нет, были реформы у них.
Были. Вот мы вспомните начало 2000-х, конец прошлого века, начало этого. Ким Чен Ир начал активно ездить в Китай, во Вьетнам и в Россию. Что он, зачем? Он знакомился с опытом реформ. То есть, действительно, северокорейское руководство было очень заинтриговано. Как китайцам или особенно вьетнамцам удалось, оставив, сохранив у власти партию правящую, при этом двинуть рыночные реформы. Он ездил в специальные зоны.
Это было известно.
Он ездил в эти специальные экономические зоны китайские, в Силиконовую Китайскую долину, которая под Пекином находится. И в Россию приезжал, смотрел. И, кстати, после того, как он приехал
поездом,
и что он это закрешился с Путиным, после этого сразу резко из северокорейских газет исчезли антироссийские материалы, в которых Россию рисовали, что Россия полностью разграблена демократами, разврат и так далее.
Как у нас, им точно не нужно.
Разумеется. Но вся штука в том, что реформы-то они начали. Но начались эти реформы снизу, потому что, вы помните, у них в середине 90-х годов был страшный голод. Фактически развалилась система, вот эта карточная, на карточки не отоваривались, нечем было отовариваться. И народ, чтобы не помирить с голоду, начал нарушать все всяческие запреты. Там же им запрещено было из одной провинции в другую поехать без разрешения. Люди начали ездить для того, чтобы что-то купить там, продать здесь. Они начали незаконно пересекать китайскую границу. Причем, если раньше за это ставили к стенке просто или сажали надолго, то теперь на это стали закрывать глаза. Пограничники стали использовать это как средство наживы. Человек идет туда, дает $10, идет обратно, дает $30, и пограничник доволен, и людей не расстреливают. Они занимаются маленьким бизнесом.
Типа билеты.
Да. И вот начался процесс реформ. Люди начали торговать с Китаем. Это было не так страшно, потому что Китай, вот эти провинции не так уж сильно отличаются, может быть. Они сильно отличаются, конечно, но не настолько, как от Северной Кореи, как к Южной Корее. Но это был бы шок, конечно, увидеть то, что происходит в Южной Корее. А так они как-то, по-моему, сами выживали, то есть правительству уже не нужно было их кормить, они сами себя кормили. Осталось сделать только одно – разрешить вот это. И вот в начале 2000-х годов, в 2002-м, разрешили хождение доллара, разрешили провозить товары, разрешили мелкую торговлю. На улицах Пхеньяна появились, помимо массы японских автомобилей подержанных, южнокорейские запрещали провозить, японские. Ну, это не патриотично, какая-то Южная Корея там. Враги пока еще все равно. Японские машины. Появились какие-то частные фирмы, частные магазинчики и так далее. Частные ресторанчики. Это начало все появляться. Это свернули вот уже где-то 2005 год. Угу. А почему, я уже говорил, потому что испугались, увидели, что народ-то меняется, народ становится свободнее. И вот испугались, что, так сказать, удержать эту массу людей под контролем не смогут. То есть надо менять, в общем-то, как всю идеологию, а на это, к этому они не были готовы. И вот здесь вот как раз вот роль США.
Извините, что я задаю такой женский вопрос. А как выглядит северокорейский супермаркет или магазин одежды?
Это валютный или обычный?
Нет, обычный, сам,
обычный,
конечно.
Нас, обычный. В общем-то, не очень-то пускали.
Вот так, да?
Как в последний год Горбачева в Москве магазины примерно говорят, что так, дипломаты говорят. Но их-то тоже не пускают. А вот валютный магазин, как у нас валютный магазин при молодом Брежневе, да?
Да.
Нет, валюта меня совсем не интересует.
Там вообще интересно, в Пхеньян, когда попадаешь, найти там магазин, на вывеске такая Сандем по-корейски магазин, вот этой вывески там ты нигде не увидишь. А-а-а. Там какая-то дверь вроде, что там за ней находится, ты не знаешь, но оказывается, там находится магазин. И туда вот люди приходят и покупают. Но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет. Есть рынки. Есть рынки специальные для, во-первых, магазины валютные, есть рынки специально для дипломатических и прочих иностранных граждан, которые там живут. Очень дорогие, это очень дорого. И есть рынки для обычных трудящихся. Там дешево, но туда не пускают. Там стоит дяденька с синей повязочкой, и когда он видит иностранца, он подходит и говорит: «Дорогой товарищ, товарищ Ким Чен Ир, заботится о вас, иностранцах. Для вас специальные рынки создали. Вот туда и ходить, а сюда мы вас не пустим».
Китайские мальчики с того рынка, значит, в ваших магазинах таких нет, да?
Ну, так они никогда и не узнают, что они начали атомную войну. Эти люди.
Возможно, кстати.
Нет, как раз там источник их силы.
Нет, они потом уже узнают. Косвенным образом они узнают, что война идет.
Но они
не узнают, что они были теми, кто ее начал. в свете вот этого того, о чем вы рассказываете. Геннадий Георгиевич пишет, что жалко будет невинных детей, которые не успели согрешить на этом свете. Ну, понятное дело, при любой войне. В первую очередь жалко детей. Татьяна пишет, от Северной Кореи можно ожидать все, что угодно, так как у тамошнего вождя, главы Кореи, не очень вежливо, пишет Татьяна, с головкой могут быть проблемы. Ну, был инсульт, ну что ну, там, был, ну, с головкой конечно, был, да. Был инсульт.
Вообще-то нормально.
Хотя он человек молодой, всего 67 лет всего лишь. Николай пишет, не верю, но придется смириться с тем, что... Ну, не верю, что война, но придется смириться с тем, что Северная Корея, страна бесполезных ископаемых, тем не менее сумела создать свое ядерное оружие, чтобы защищаться от прелести капитализма и жить всему населению бесклассовым обществом. Это ну, как бы вот, позитив, вот, да. Человек
вот
пишет.
Живут, действительно.
Да.
Но насчет бесклассового общества, это, конечно, преувеличено, вот, потому что класс это там все-таки есть.
То есть пограничник, да, который деньги берет, вот уже
да,
другой
это
класс.
Это один класс. Класс чиновников, это другой класс.
Тех, у которых есть интернет, 0,1%,
да, да, да,
еще один класс.
Конечно.
Слушатель добрый пишет, что Северная Корея держится особенно особняком от международного сообщества, и это ее право. Владимир из города Люберцы пишет, что Израиль обладает 200 ядерных боеприпасов и самолетами, носителями, перекрывающими по дальности всю Европу, Азию, Пол-Африки, а где так называемое международное сообщество. Почему все, в том числе Россия, этого якобы не видят, а прицепились к моське Северной Кореи, потому что она по сравнению с ядерным потенциалом Израиля ноль. Прошу прокомментировать. Комментируйте, почему не боятся
потому
Израиля?
Израиля боятся, просто как бы так, Израиль тоже боится,
режим
просто сейчас
другой,
более
другой.
Скандально ведет себя и по-дикому, для нас Северная Корея, поэтому она, скажем так, всегда впереди Израиля. То же самое проблемы там Пакистана и Афганистана скоро будут еще более, так сказать, актуальны, поэтому как бы не до Израиля все время. Ну, есть у Франции там ядерное оружие, ну что, Россию это волнует? Нет. Если оно у Израиля, ну, арабы, конечно, волнуются, но, с другой стороны, ну, не нападай. То есть это, скажем так, проблема слегка замороженная. А вот эти вот ребята, которые все время стараются нас пугать, как маленький злобный ежик.
Ну, они не нас пугают.
Это... Ну, понятно, что не нас, я имею в виду вот наше сообщество.
Да, да, да. Нет, на самом деле...
Ну, что противно?
Почему страшно, допустим, наличие ядерного оружия, если оно все есть, оно... получается, что оно все-таки есть, для Южной Кореи и для Японии, потому что они, получаются заложниками. То есть понятно, что ни Япония, ни Южная Корея на Северную Корею нападать не будут. Но они знают, видят, как ведут себя американцы. Захотели кого-то разбомбить, да, взяли и разбомбили. И вот в этом случае, если американцы только попытаются напасть на Северную Корею, а это всегда будет заметно, концентрация войск, переброска и так далее, в этом случае, перед тем, как погибнуть, севернокорейцы могут ударить по Токио или по Сеулу, либо химическим, либо теперь уже ядерным оружием. Но вся штука в том, что первыми-то все-таки они не начнут. Это уж точно, потому что тогда они в 50-м году начали войну, зная, что за ними Советский Союз, за ними Китай, который поддержит, фактически, который благословили начало этой войны. Сейчас они понимают, что Россия фактически уже не имеет договора о военной поддержке Северной Кореи. Китай имеет, но он ввязываться не будет. А Китай может сделать другое тут на самом деле. Если он увидит, что Ким Чен Ын, режим северокорейский, ведет себя слишком, скажем так, активно, без irresponsible, безответственно, они могут сделать другое. Это для них опасно, для китайцев на самом деле, потому что если там что-то начнется, допустим, американцы вместе с японцами, южнокорейцами уничтожают этот режим и устанавливают тот режим, который нужен Северной Корее. Вот китайцам это не нужно. Они хотели бы все-таки сохранить тот режим, который дружественен в какой-то степени, дружественен им. Поэтому если рассматриваются даже такие сценарии, мне об этом неоднократно в Сеуле говорили, что якобы у китайцев есть план в случае обострения ситуации на полуострове, они просто меняют режим Северной Кореи.
Это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Андрей Иванов, обозреватель журнала «Эхо планеты», международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, верите ли вы в то, что вот война начнется там? Я по ошибке убила табличку, где у меня имена слушателей, и вот они на связи, слушатели, а я не знаю их имен. Как?
Георгий.
Георгий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, ваши консультанты рассуждают немного по-детски. И можно запутать слушателей такими ихними доводами.
Ну, распутывайте,
а надо вспомнить с самого начала. Умирает Ким Ир Сен, отец Ким Чен Ира. И главным завещанием его остается дружить с могучим Советским Союзом. И это наверняка Ким Чен Ир запомнил на всю жизнь. А когда началась перестройка ельцинская... то он решил проверить, что же на самом деле происходит теперь с Россией. И поехал на поезде к нам. И увидев тот кошмар, который оказался в действительности, он понял, что надеяться больше не на кого, только на самого себя. И тогда вот он начал вооружаться. Отсюда все последствия.
Спасибо, Георгий. Это очень остроумная версия, очень. Савельева пишет. Нужен очень строгий контроль со стороны европейских стран и в отношении Северной Кореи, так как вряд ли будут задумываться неадекватные тоталитарные корейские политики насчет того, что страна может быть уничтожена в случае развязывания ими атомной войны. Нажать на кнопку очень легко, остальное их интересовать не будет. Уважаемые коллеги, ну, конечно, их собственная судьба, по идее, их должна интересовать. То есть тут должен быть совсем маньяк, которого не интересует его же жизнь. Он должен, видимо, уехать куда-то в Африку и нажать там кнопку. И тогда, возможно, это. Я хочу вас спросить, какой-то смысл будут эффект иметь те санкции, которые может применить сообщество мировое к, вот, к Северной Корее?
Ни малейших. Глупейшая вещь, которая никому не нужна, и то, что они просто считают себя обязанным это делать, потому что нельзя, надо как-то реагировать. Вот из-за таких глупостей войны бывают, когда эти обязаны реагировать, эти обязаны обстрелять какой-то корабль, там, если он их, значит, будет арестовывать, направлять груз. Вот эти рефлексы, что европейское сообщество должно как-то контролировать, а кто он такой? Да не будет он никого контролировать там в Северной Корее. Эта страна останется такой, какая она есть, пока вот нынешняя ситуация будет продолжаться. Вот если она развяжется каким-то путем, если неожиданно будет достигнута под нажимом таким Северной Кореи договоренности, которая их устроит, не кого-то, а их устроит, вот тогда, может быть, меняться они будут. Но чтобы кто-то контролировал кого-то другого, не дождетесь, граждане.
Угу. Вы считаете, Андрей, санкции хоть какие-то принесут эффект? Если принесут, то какие должны быть
эффект
санкции?
Эффект будет только один. Дело в том, что страдать в случае с этих санкций будет, опять же, северокорейское население.
И без того многострадальное.
Без того многострадальное. Ведь, собственно говоря, если бы не вот эта гуманитарная помощь, которую начали оказывать западные страны, и США, в первую очередь, Япония, Южная Корея, Северная Корея, да, когда у них начался в 1995 году голод, то там количество жертв, если оно и так, в общем-то, измеряется там от миллиона до трех миллионов, оно могло быть гораздо больше. И поэтому сейчас введение каких-то санкций, оно, конечно, ударит по населению. Причем уже сейчас, в общем-то, когда Северная Корея, опять же, в пику Южной Кореи свернул с ним экономическое сотрудничество, вот только что разорвали все отношения, все соглашения по зоне КЭСОН, получается, что они бьют, опять же, по себе. То есть они могли зарабатывать валюту, и сейчас они эти самые источники обрубают. То есть экономическое положение все ухудшается. Они к этому привыкли. Поэтому если их вот сейчас введут санкции какие-то мощные, они придумают, найдут, как попытаются сделать еще что-то более ужасное, чем они уже сделали. Ничего хорошего из этого не получится.
Да, я бы сказала, что они ведут политику экономического мазохизма. Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот мой приятель уже 6 лет ездит в Северную Корею, имеет дело там, ну, хочет бизнес какой-то организовать.
Бизнес? Интересно, 6 лет пытается, так.
Да, это немножко есть.
Да, бесполезно. Ну, потратить денег уже я боюсь даже. Ничего не получается, но он говорит, что просто там неплохой.
Что неплохой, что неплохой? Народ неплохой, так, трудолюбивый.
Такой послушный, но... Еще вот он заметил интересную вещь, что там и уровень руководства неоднородный. В общем-то, там не все так однозначно. Что там есть подводные течения, и власть Ким Чен Ира, она не настолько абсолютно.
А почему он попыток не оставляет своих вот с ними контакты наладить?
Он считает, что это непаханное поле, и там можно первым как бы эту борозду вспахать. Очень выгодно.
Какой молодец.
Ну как молодец, пока ничего не получается.
Да, понятно, что не получается, но интересно, что у него такая теория, концепция, он последовательно пытается все-таки реализовать эту концепцию свою.
Его тоже уважают, ему дают гонщик, ну такой вагон, на котором едет вот откуда-то из России. То есть там этот опыт Ким Чен Ира его перенимают все, даже гости. Он живет в нем как в гостинице, очень удобно говорить. Ездит по металлургическим комбинатам. Но вот интересно замечание насчет власти, что она неоднородна.
Да.
В общем-то, там запросто переворот какой-то устроить его же товарищи.
Ага. Пожалуйста, Дмитрий, вы хотели что-то
прокомментировать? Ну, бог с переворотом, это, конечно, логично так и будет. Но вот что интересно, не только этот вот друг нашего слушателя знает, что там интересно в плане экономики, что это перспективно. А такие страны, как Китай, Россия, да Южная Корея, это же совершенно нулевая зона по инвестициям. Ты вкладываешь там что-то такое, акцию там вот покупаешь, и она может только расти, потому что там ровно ноль. То есть там зона емкостью в несколько десятков миллиардов долларов только на первые 5 лет. Это очень интересное место. Тот, кто сейчас там вот пытается работать, то, скорее всего, если когда-то все это безобразие пройдет и начнется развитие нормальное, то он очень много выиграет.
Туда хлынет просто поток. Если это не будет радиоактивное поле, то туда пойдут очень много людей.
Ну, мы надеемся, что...
И китайцы нас там выпихнут.
Хорошо бы, чтобы приятели нашего вот слушателя выбрали президентом там, в новой Северной Корее.
А это, кстати, интересная тема.
Да,
кто вот сейчас
очень
может стать руководителем? И вот то, что он сказал, что не все так просто. Мы не знаем, сейчас Ким Чен Ир руководит страной или не руководит. Он такой бледный. Дело не в том, что он принес инсульт. Вот его вид такой бледный, осунувшийся, причем он давно такой понурый. И вот может складываться такое впечатление, что, в принципе, вообще с 99-го года...
Ой, там, да и он ли это там, все время
там,
вопрос
да, там руководит страной так называемый Комитет национальной обороны, которым он руководит. То есть он его глава. Но в том вся и штука, что сейчас непонятно, номинальный он глава или реальный. А может быть, как бы его показывают как куклу, или даже не его. А на самом деле, в общем-то, страной уже руководят, скажем так, ортодоксальные такие вот военные.
Опять же, не узнать этого. Вот,
не узнать.
Только разведка должна как-то работать.
Расскажу
разведка.
Маленький эпизод.
Да.
Как китайцы, значит, начали пытаться с нами помириться, и это было при Брежневе еще. Это было 10 лет после Дамаска прошло, они стали пытаться выдвигать какие-то требования, выдвинули там 3 требования, и значит, начали разговор в октябре 82 года. Умер Брежнев после этого, через месяц. Так вот, они эти вели переговоры о мире с нами через Андропова, через Черненко, и пока через 10 лет, чуть поменьше, в 89 году туда не поехал, значит, Горбачев. Вот тогда китайцы все получили, и мы-то все получили. 10 лет. Вот терпение надо нужно проявлять.
Угу. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос к вашим гостям. Были шестисторонние переговоры там. После этих переговоров японцы сразу какие-то там дополнительные требования выдвинули, американцы начали выдвигать. Вообще перспектива была какая-то у этих переговоров?
Андрей, пожалуйста.
Я думаю, что перспектива, конечно, была, но действительно, вы правильно заметили, что американцы в них на самом деле не были заинтересованы. Вернее, даже сказать, что не были заинтересованы американцы, тоже не совсем правильно, потому что в американском истеблишменте политическом всегда боролись две линии. Одна – это линия тех, кто считал, что с Северной Кореей можно иметь дело и можно договориться, а другие считали, что договориться бессмысленно, и вот они как бы все время вставляли палки в колеса. То есть как только достигалась какая-то договоренность, тут же выдвигались какие-то требования или арестовывали счета, или еще, либо еще что-то, и опять все это обрывалось, надо было начинать вести переговоры по новой. У японцев там пунктик другой, вот эти вот похищенные, их, возможно, с какой-то стороны, в какой-то степени, может быть, там американцы действительно их все время подзуживали, говорили, что надо с этими самыми поднимать этот вопрос. С другой стороны, японцы сами влезли, как бы сами себя поставили в положение, из которого они сейчас выйти не могут. Они раскрутили эту тему в СМИ, а все-таки это демократическая страна, СМИ свободные, они уцепили за эту тему, и теперь японское руководство просто вынуждены ставить этот вопрос на переговорах с Северной Кореей. Точно так же, как на переговорах с нами, вынуждены постоянно ставить вопрос о территориальных претензиях.
Хотя давно уже забили на это все.
Владимир, да?
Я, кстати, могу добавить, что эти переговоры сыграли свою роль. Когда был Буш, то есть все остальные страны, соседи, там, друзья там, Пхеньяна, как мы, например, мы спасли ситуацию от войны и себе помогли. Сейчас эти переговоры умерли по той причине, что, во-первых, японцы совершенно сошли с ума с теми своими вот людьми, которые там, которые как-то воровали в самом деле. Теперь, когда южные корейцы, другой уже режим. То есть сейчас нужен какой-то другой формат. Я подозреваю, что это будет формат, значит, Клинтон, Лавров, там, Ким Чен Ир, не знаю. То есть, короче говоря, это будет какой-то упрощенный вариант переговоров с американцами. Возможно, они, значит, хотят мирный договор, в конце концов, мгновенно. А дальше уже посмотрим, кому участвовать в каких переговорах.
Ага. Владимир Берлинов пишет так. Версию о войне выдумали вы. Корея об этом не заявляла. Нет, Владимир, там же ситуация... Вот если верить в то, как она сейчас выглядит, буквально, то абсолютно, абсолютно на грани войны ситуация. Потому что Северная Корея заявляет, если вы будете досматривать наши суда, мы ответим военным образом,
конечно,
будет военный ответ. А они не могут их не досматривать, потому что они подписали соглашение, которое обязывает их досматривать эти суда. Какой уж там выдумки? Это все совершенно буквально, если будет расписано и выполнено так, как они обещают.
Нет, здесь как бы два момента. Первое, то, что Северная Корея не хочет этой войны, понимает, что их уничтожат.
Но
с другой стороны, в любой момент, ситуация может выйти из-под контроля.
Но она делает такие заявления, которые связывают ее же саму и заставляют применить этот ответ.
Разумеется. Но самое главное дело не в заявлениях, а любая попытка, любое действие действительно может привести к войне. Тут ничего исключить нельзя.
Это такие нации, японцы и корейцы, которые вот не могут не сделать что-то такое, что они должны сделать. Не хочется, но вот такой синдром самоубийства.
Светлана Ивановна добавляет бытовых деталей. Какой там интернет? В Северной Корее разрешены электрические лампочки не более 20 ватт. Если кто-то ввинтил сильнее, человека ждет тюрьма.
Ну,
и соседи друг за другом очень зорко следят, как в нашем 37-м году. Соседи друг за другом следят не только в Северной Корее. Северной Корее. Есть другие страны, гораздо более цивилизованные, не буду их называть.
Обижать. Я скажу, что это в Америке, я недавно имел большие личные проблемы.
С соседями?
Абсолютно.
Понятно. Нет-нет, есть страны, где соседи, будь здоров, работают по телефону с полицией. Раиса из Москвы. Господа, вы ошибаетесь, что корейцы не знают, как живет остальной мир, иначе бы они массово не бежали в Южную Корею и Китай, о чем сообщает пресса. У них паспорта, я хотела спросить, загранпаспорта есть у жителей Северной Кореи?
У загранработников, то есть у дипломатических?
Нет,
у просто так они не могут никуда бежать, естественно.
Нет, разумеется.
Да, то есть они могут бежать только нелегально.
Нелегально, разумеется.
Очень мало бегут. Очень
да. Да. Мария Александровна пишет, что моя версия без войны. Если объединить научный и интеллектуальный потенциал бедной Кореи и богатой, которая сейчас плачет, южной капитал, то можно решить проблему экономического кризиса двух Корей и процветающей Японии, которая призывает экономить на туалетной бумаге. Но это все слова. Александр пишет, что с 90-х годов северные корейцы несколько раз отменяли ядерную программу в обмен на обещание американцев построить реакторы на легкой воде. Их нет до сих пор.
Ну да, американцы их просто, в общем-то, обманули, можно сказать и так.
И неоднократно.
Странное рассуждение гостя студии насчет того, что европейское сообщество ничего не значит для Кореи, кто оно такое, чтобы осуществлять контроль. Корея не одна в мире, и, естественно, страны должны быть обеспокоены тем, что Корея может развязать атомную войну. Ну, так сложилось, что не значит, да? Вот, ну, не значит ничего.
И не только для Кореи не значит. Вообще, это странное убеждение европейцев, что они что-то где-то значат и могут кого-то учить, уже их приведут к диким проблемам на Шри-Ланке, в Бирме там и так далее. То есть просто над ними смеются, они ставят себе идиотское положение.
Да, я тоже думаю, что, в общем-то, сейчас северокорейское руководство находится в таком положении, что оно может проигнорировать любое мнение, и оно будет прислушиваться только к тому мнению, за которым будут стоять деньги. То есть если за советом, требованием и еще чем-то будет стоять обещание в больших вливаниях финансовых, тогда они к этому прислушаются.
То есть если Россия хочет всерьез показать мировому сообществу, что она что-то значит для Северной Кореи, она должна им тихо пообещать деньги.
А вот как раз Россия-то тут немножко другое, потому что Россия цена для Северной Кореи как, скажем, союзник, который их не бросит в тяжелую ситуацию и будет всегда в какой-то степени отстаивать их правоту в споре с более сильным соперником, со Штатами, например.
Что-то
это просто мы пока сижу за спиной Китая, кто делает то же самое. Вот, а так...
Понятно. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Но не будем мы пока бить тревогу, так уж. Вот пока обсуждаем, анализируем спокойно. Через несколько секунд перед вами выступит Дмитрий Волчек с программой «Поверх барьеров», а в 7 часов Михаил Соколов с программой «Время гостей».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зять Нурсултана Назарбаева рассказал о становлении авторитарного правителя.
Комментарии экспертов.
Публицист Александр Генис поздравил с 70-летием Бэтмена.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская оценила возвращение на большой экран Сергея Доренко.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».